Несрочная весна. А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие. В июне я ездил в деревню в провинцию к одному из моих знакомых. Я, конечно, еще помню, что когда-то подобные поездки никак не могли считаться событиями. Полагаю, что не считаются они таковыми у вас в Европе и по сию пору. Да мало ли что было у нас когда-то, и что в Европе еще есть. 200-300 верст у нас теперь не шутка. Расстояния в России, опять превратившиеся в московщину, опять стали огромными. Да и не часто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, теперь у нас всяческих вольностей хоть отбавляй, но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно. Словом, случилось нечто необычное, много лет мною не испытанное. В один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне нестерпимой. Да, она очень противна. И едучи на вокзал на извозчике, вроде тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли сладков, на всяческих толкучках и пупках, выражаясь тем подлым языком, который все более входит у нас в моду. Сколько погибших домов, как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья. На площадях перед вокзалами тоже пупки, вечная купля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни. На вокзалах опять есть и буфеты, и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда не протолпишься. Поезда редкие, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит – дело очень трудное, а попасть в вагон тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами – настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда с вечера. Я приехал за 2 часа до поезда и чуть было не поплатился за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как, то есть, конечно, за взятку, дело устроилось, и я билет получил, и в вагон попал, и даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва позади, и пошли давным-давно невиденные мною поля, леса, деревни, где начались опять глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русый мужик, большой, самоуверенный. Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только за тем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел. И меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него. И не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже 4 года. Стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его, совсем старик, и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишко, шляпа, нечто ужасное, даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит 100 лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу у ног другой. «Возвращаюсь, — говорит, — домой, в деревню. Там мне дали надел при моем бывшем имении. И я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, которому вы едете. кормлюсь трудами рук своих, свободное время посвящаю, однако, прежнему, своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке».